Добрый день, дорогие слушатели. Позвольте начать уроки закона Божьего. Начать уроки закона Божьего хотелось бы с определения, что же есть такое закон. Итак, закон – это есть свод неких правил. Соответственно, закон Божий – это свод правил, как жить для того, чтобы угодить Богу, и как спасти свою душу. В общем-то, хотелось бы это поставить целью наших занятий. Цель наших занятий – научиться благоугождать Богу и спасти свою душу. Задачи, которые бы хотелось определить для наших уроков, будут следующие. Во-первых, это прослушать уроки закона Божьего. Второе – постараться усвоить их. И третье – научиться пользоваться этими законами в обыденной жизни. Закон Божий не мыслим без веры человека. То есть, если такой ключевой момент, как вера, отсутствует у человека, то и закон для него может уже быть не законом, а тем более закон Божий он может попирать и не внимать этому закону. Посему хотелось бы также вначале дать некое определение веры. Что же это есть? Итак, вера – это прежде всего состояние некой психологической, то есть душевной уверенности в истинности логически недоказуемых и опытно непроверяемых положений. Вот действительно говорят порой, что Бог недоказуем, а показуем. То есть никакими приборами, никакими логическими построениями существования Бога доказать невозможно. Второе. Вера есть и сам предмет уверенности, то есть некоторое учение, в котором человек убежден. В данном случае мы говорим о неком религиозном учении, то есть о законе Божьем. И третье, что хотелось бы сказать о вере, что с Богом христианин может по вере вступать в тесное общение, соединяться с Ним, то есть с Богом. И для верующего человека, тем более для христианина, уже недостаточно формального признания существования Бога. Необходимо жить таким образом, чтобы связь с Богом и развивалась, и укреплялась. Чтобы появилась возможность обрести твердую веру, твердую решимость исполнять закон Божий, необходимо этот закон изучить, попытаться узнать, а что же за Божий промысел, Божий замысел о человеке существует, и как этот промысел узнать, как его усвоить и как жить, соответственно, с этим промыслом, с законом Божьим. Вера человеческая не представляется без разума. То есть, если человек верит, но верит неразумно, то могут быть достаточно большие сложности в его жизни. Такие сложности мы называем порой фанатизм, мистицизм нездоровый и обрядоверие. То есть нельзя верить в то, о чем совершенно ничего не знаешь. Примеры здесь могут быть разные. В пастырской практике очень часто приходится сталкиваться с людьми, которые являются верующими, которые приходят порой в храм, порой приглашают священника для тех или иных требоисполнений. И обычно, когда начинаешь с таким христианином разговаривать, то видишь, что очень большие существует, скажем так, белые пятна в вере. То есть, когда задаешь элементарные, казалось бы, вопросы о том, как человек верует, и оказывается, что кроме самого согласия, что Бог есть, человек, в общем-то, ничем больше не владеет. Его багаж абсолютно пуст. Он не может сказать, что его вера разумная или осмысленная. В то же время сам разум, мы знаем, нуждается в вере. То есть, например, скептицизм не ведет к знанию, напротив, он подрывает его основы. И вот предпосылки, на которых мы принимаем познание мира, есть следующие. То есть вот предпосылки, которые мы на веру принимаем. Это первое – вера в то, что окружающий мир реально существует. То есть думаю, что ни один скептик не скажет обратного, не скажет, что мир – окружающий нас есть миф, фантазия, есть кем-то чем-то придуманное. Нет, мы говорим, что мир реально существует. И второе, вера в то, что человек может познавать окружающий мир. Вера в то, что чувства, разум нас не обманывают. Вот если мы на этих двух предпосылках начнем наш разговор, то дальше можно уже переходить о том, что целью человеческой жизни является, конечно же, достижение спасения. А вот достижение спасения, что за этим можно, как, на какие пункты можно было бы разбить эту тему? Первое – это познание истинного Бога. То есть, если человек верующий, то, конечно, верить хорошо, если он будет верить именно правильно, верить в истинного Бога, не будет заблуждаться в своей вере. И надо сказать, что истинное богопознание — это не есть образ мысли, а прежде всего это образ жизни, жизнь в непосредственном единстве с Богом. Вот что значит истинное богопознание. Второе. Правая вера в Него, то есть в Бога. Правое, то есть правильное. Это когда есть у человека наличие правильных представлений о Боге, об отношении Бога к миру. Вот, так как ложная вера, суеверие сочетают душу с неправдой и отделяют человека от Бога. Вот порой люди несведущие, малосведущие, которые только слышали, как говорится, звон, но не знают, где он, часто задают вопрос, а чем православная вера отличается от веры католической? То есть вопрос действительно, если это задает специалист, специалисту, и они могут поговорить, то людям есть о чем поговорить. Но вот на нашем, думаю, уровне будет достаточно сказать следующим образом. Давайте не будем брать веру католическую в рассмотрение, лишь скажем, что такое вера православная. Православная вера, братья и сестры, это значит правильно славить. Вера, которая правильно славит Бога. Правильно, ну кто может отрицать, что нам действительно надо уметь правильно славить Бога, православно, понимаете? Вот, так вот, правая вера в Него – это условие нашего спасения, правая вера в Бога. И третий пункт, который бы хотелось здесь отметить – это жизнь по вере и, соответственно, добрые дела. То есть таким образом хорошо человеку свою жизнь просмотреть и привести ее в такое состояние, в такое соответствие, когда она будет о воле Божией соответствовать воле, когда воля Божия будет сочетаться с нашей волей. Точнее, наоборот, наша воля сочетается с волей Божией. И Божий промысел, в Божьем промысле мы начинаем понимать что-то и начинаем стремиться свою жизнь вести в соответствии с этим промыслом. Ну, необходимость в духовной жизни богообщения и исполнение воли Божией не должно вызывать сомнения. Ведь через личностное общение с Богом выражается через личностное общение с Богом мы можем выражать свое отношение к миру, к людям и к Богу в том числе. Каким образом? В молитве, в участии в церковных таинствах. Когда мы особо ощущаем освящающую нас благодать и получаем необходимую благодать, необходимые силы для ведения праведной жизни, то есть силы, которые нам помогают в осуществлении, в достижении духовно-нравственного совершенства. Сейчас позвольте сказать, что нам необходимо для вероучения, то есть какие основы вероучения существуют. Во-первых, для обобщения и систематизации духовного опыта, для сообщения опыта тем, кто его не имеет, мы должны верой владеть. То есть не просто верить, а владеть систематической, моментами систематической, обобщенной, положенной, основанной на духовном опыте. То есть без основ вероучения, без правильной веры человек в духовной жизни будет подобен слепцу, который вынужден прокладывать себе путь ощупью. Ну вот, например, если не понимает человек, какое значение в духовной жизни имеет церковь с ее таинствами, какое место в этом деле спасения принадлежит, собственно, человеческой активности, то человек начинает либо все перекладывать на кого-то, на что-то, на церковь, на Бога. Бог знает, Бог может, Бог все сделает, а вот, собственно, я в руках Божьих такой механизм почти что полумертвый, полуживой, и со своей стороны, в общем-то, наверное, ничего и не должен делать. Другой пример, когда человек говорит, что я все полагаюсь полностью только на свои возможности, на свои способности, на свои связи и так далее, абсолютно не давая в своей жизни места Богу. И в таком случае человек остается без помощи Божией. Человек попадает в ситуацию, когда Богу нет места в его жизни. Опять же, вот вторая крайность, и такая крайность, конечно, не должна быть в человеческой жизни. Следующее. Для основа вероучения нам необходима для того, чтобы проверить доброкачественность нашего духовного опыта. Ложное вероучение не менее опасно для духовной жизни, чем отсутствие вероучения как такового. Мы знаем, что искажение вероучения называется словом ересь. Вот ересь определяется как предпочтение части чего-либо, части истины целому. Ну вот хороший пример удается приводить на беседах, когда оглашаешь людей перед крещением. Вот еретик говорит, что есть стол, столешница и четыре ножки, что самое главное – это ближняя левая ножка. Все остальное не очень важно. Ну, понятно, что если мы, скажем, посмотрим на этот пример, то увидим, что, конечно, это заблуждение, что ножка, конечно, важна, и одна, и другая, и все четыре, потому что на них стоит столешница, и столешница нужна, на пол ее не положишь. Но понятно, что стол только тогда стол, когда он имеет, соответственно, в наличии атрибуты все необходимые атрибуты и ножки, и, соответственно, столешницу. Вот, например, такой же пример из вероучения. Повреждение учения о Христе неизбежно приводит к неправильному, искаженному представлению об образе совершения Богом нашего спасения, а следовательно и о путях достижения спасения человеком. То есть вот исказили учение о Христе и уже потеряли понимание, как же Бог нас может спасти и что мы должны делать для того, чтобы Богу было удобно нас спасать. Вот когда появились ереси в церкви, то церковь установила определенные такие границы истины, чтобы показать ту черту, которая отделяет истинное церковное учение от ереси. И таким образом появились догматы. Догматы – это определенные основы веры, который является фундаментом духовной жизни. На догматах веры уже можно построить все остальное необходимое, остальное духовное здание, необходимое человеку для спасения. Каким же образом Господь позволяет себя познавать? Есть два вида богопознания. Это естественное богопознание и сверхъестественное. К естественному богопознанию мы можем отнести первое, когда человек созерцает мир вокруг себя и восходит к разумению того, что мир имеет Творца и Промыслителя. Действительно, если мы, братья и сестры, когда-то будем размышлять о том, как устроен человек, устроены растения, устроены животные, устроена земля, вода, горы, космос нас окружающий, то увидим великое творение, увидим, что здесь приложена чья-то рука, здесь кто-то есть, кто это сотворил. И когда подумаем, что такое величие сотворил кто-то еще более великий, то кто же тогда этот великий? Кто, как не сам Господь Бог? И второе в естественном богопознании — это путь самопознания. Человеку Бог каждому в природе человеческой дал знание о том, что Бог есть. И это есть в нашей природе. Ну, это называется душой, об этом мы будем говорить чуть позже. И в душе всякий человек так или иначе является верующим. Если человек до какого-то времени не верующий, то, может быть, пока не возникли соответствующие условия. И второй путь богопознания — это путь сверхъестественный. Естественное богопознание — это начальный, как говорится, несовершенный способ богопознания, более совершенный — сверхъестественное богопознание. Сверхъестественное богопознание из божественного откровения. Божественное откровение имеет своей конечной целью спасение человека, поэтому Бог открывает нам знания о себе в той мере, в какой это необходимо для нашего спасения. Вот, братья и сестры, наша передача сегодня подходит к концу, и поэтому мне бы хотелось сделать некоторый вывод и повторить, о чем же мы сегодня с вами разговаривали. Итак, мы сказали, что человеку дан закон, и этот закон называется закон Божий, то есть свод неких правил, которые Бог нам дал, соблюдая которые мы можем достичь богообщения, благоугождения Богу и этим самым спасти свою душу. Мы сказали, что для этого необходима вера, и дали некоторые определения вере. А также сказали, что для того, чтобы вера была правильной, необходим разум в религиозной жизни. И сказали о этом значении разума в религиозной жизни. Сказали также, что необходимо для спасения, то есть познание истинного Бога, правильная правая вера в Него и жизнь по вере и добрые дела. И сказали, для чего необходимо вероучение. Также мы сказали о божественном откровении, путях богопознания, что бывает естественный и сверхъестественный путь. На этом, братья и сестры, позвольте первый урок закона Божьего закончить. С вами был отец Александр, священник храма святых мучеников Флора и Лавра. До скорой встречи. Храни вас Господь, пусть Божие благословение будет со всеми нами.